Бхагавад-гита, что он приходит в материальный мир из века в век. Вот когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, он приходит. Вот, потом мы тоже там недалеко от этого текста есть другой текст, где он говорит о том, что он поведал Богу Солнца и Васвана. Там, да? Вот он лично это все сделал. Вот таким образом, то есть мы знаем, что Кришна приходит вместе со своими спутниками, и мы вполне реально можем попасть в этот состав его спутников. И вопрос в том, что как мы потом относимся к ситуации, когда Кришна заканчивает свою игру в материальный мир и возвращается в духовный мир. Если мы не видим никакой разницы, да, такое может происходить, то мы остаемся в материальном мире. Если мы эту разницу видим, что без Кришны здесь делать нечего, мы уходим вместе с ним. Вот. И вот о том, что живое существо потом не возвращается в материальный мир, да, после возвращения в духовный. Вот. Это как раз говорит о том, что живое существо отдает, в частности, джива, да, являясь промежуточной энергией Бога, отдает предпочтение тому настроению, которое есть у Кришны, и ставит его в главу угла. Вот. А не собственное настроение, которое, в общем-то, может как-то там, ну, быть отличным, потому что живое существо является личностью, и Кришна является личностью. Мы с вами говорили, что личностные качества определяются индивидуальной совокупностью мыслей, чувств и желаний. Вот в этой связи мы можем мыслить, чувствовать и желать нечто отличное от Бога, и аналогично этому Бог может мыслить, чувствовать и желать нечто отличное от нас. Вот. Хорошо. Ну тогда, Ядурани Мата, читайте 17 текст.
Один день Брахмы длится 1000 эпох. Во время отчисления людей и столько же длится его ночь. В материальной вселенной существует ограниченный промежуток времени, который исчисляется в калпах. Калпа – это продолжительность одного дня Брахмы, состоящего из 1000 циклов, каждый из которых 4 юги. Сати Трета 2 проекали. Сати Юга – это век добродетели, мудрости, религиозности. В этот век нет места невежества и порока. Он длится 1 728 000 лет. Трета Юга, в которой впервые появляется порок, длится 1 296 000 лет. Продолжительность Двапара Юги, в которой добродетель и религиозность еще больше бывают, а порог растет, составляет 864 000 лет. И, наконец, Кали-Юга, нынешний век, начавшийся 5000 лет назад, это век раздоров, невежества, безбожия и порока, в котором почти не осталось истинно добродетелей. Эта юга длится 432 000 лет. Век Кали порог расцветает так сильно, что в конце этой юги на землю приходит верховная личность, верховный господь в образе Калки-Аватары, чтобы уничтожить демонов, спасти своих преданных и положить начало новой Сати-Юге. Затем весь цикл повторяется вновь. 1000 таких циклов с 4 юг составляет один день Брахмы, и столько же продолжается его ночь. Брахма живет 100 лет, по такому исчислению, которые равны 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Нам жизнь Брахмы может казаться фантастически долгой, но в масштабах вечности она столь же коротка, как вспышка молнии. Бесчисленное множество Брахм появляется и исчезает в причинном океане, подобно пузырь как пена на поверхности Атлантического океана. Брахма и его творение являются частью материального мира и потому подвержены постоянным изменениям. В материальном мире даже Брахма рождается, болеет, стареет, умирает, но поскольку, управляя Вселенной, Брахма тем самым служит Верховному Господу, после смерти он сразу обретает освобождение. Возвышенный Саньяси достигает планеты Брахмы, Брахмалоки, которая является главной планетой Вселенной, продолжая существовать, даже когда уничтожаются райские планеты, относящиеся к высшей планетной системе. Однако достижение Брахмалоки нельзя назвать совершенством, так как по закону природы в назначенный срок Брахме всем обитателям его планеты можно также предстоять умереть. Текст. Один день Брахма длится 1000 эпох по времени числения людей, и столько же длится его ночь.
Спасибо. Прочитаем грамматический перевод. Что касается Господа Брахмы, то те люди, которые знают продолжительность дня и ночи, знают его день, длящимся 1000 эпох. Каждая продолжительностью в 4 320 000 земных лет. И его ночь, как ту, окончание которой происходит через 1000 эпох той же продолжительности. Вот. Но данный текст у меня вызывает очень любопытную ассоциацию. Когда я его первый раз прочитал, и потом еще в Шримад-Бхагаватам несколько раз прочитал о том, как же творится Вселенная, и какими пространственными и временными масштабами вообще оперируют там полубоги, Брахма. Вот. И что все это в конечном итоге является одним вдохом и выдохом Господа Нараяны, да, Господа Вишну, Маха Вишну. Вот. То данный подход, он предполагает вселить в наше сознание некоторое смирение. Да? Вот. А то иногда мы как-то пытаемся нашими действиями как-то вот, ну, Бога обязать что-то сделать нам, да? А вот, там что-то выполнить или что-то не выполнить, а вот, им ранее запланированное. И в этой связи нам всегда нужно помнить о том масштабе, который существует между Богом и нами. То есть его размер, наш размер, ну хотя приблизительно, да. Его там значимые или не очень значимые промежутки времени. В этой связи мы должны понять такую важную вещь, что размер нашего подвига, по большому счету, для Бога не имеет принципиального значения. Или какого-то
Хари Кришна.
Ага, Никит, мои поклоны. И вообще какого-то, так сказать, заметного значения. Вот, в результате чего мы должны как-то относиться к своим поступкам и событиям, которые с нами связаны, но как-то более скромно, что ли, вот, чем то, что связано с Богом и со всем остальным, что вот, ну, как бы в его замысле. И если Бог не сходит в материальный мир и проявляет себя на каком-то нашем уровне, да, там, на нашем масштабе пространственно-временном, вот, это не умаляет его величия, не умаляет его могущества. То есть это наоборот говорит о его могуществе, о его величии. Вот. И в этой связи наше могущество, наше величие, оно нисколько не становится подобным ему. Вот. Только вот такое настроение, ну, как мы в будущем с вами прочитаем в следующих главах, дает возможность обрести трансцендентное знание. Вот. Поэтому сами главы и сами тексты, они вот, которые сейчас мы будем читать, они достаточно важны для того, чтобы иметь вот базовое настроение. То есть фактически сейчас Кришна Арджуне будет говорить о очень важных моментах, связанных с духовным миром, с верховной личностью Бога, сам покажет свое могущество, да, то есть Арджуна напугается немножечко, то есть, ну, это мы немножко позже прочитаем. А сначала он как бы подготавливает сознание Арджуны для того, чтобы вот он воспринял подобный подход, подобную методологию, для того, чтобы вот впоследствии обрести трансцендентное знание, в общем-то, да, то есть и не, как сказать, вначале мы с вами читаем, да, что Кришна с Арджуной начинают свой разговор, да, с позиции, когда Арджуна обращается к Кришне как к другу. Mm-hmm. Вот потом он переходит на позицию ученика, да, а Кришна он ставит на позицию учителя. Вот, но реальный диалог возможен тогда, когда Арджуна понимает, что Кришна – верховная личность Бога. Mm-hmm. Вот, и у нас должна происходить похожая прогрессия. Хорошо. Иркем, читай следующий текст.
Вначале для прахма все непроявленные существа переходят в проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь прахма, они вновь становятся непроявленными.
И прям следующий сразу.
Каждый раз с наступлением дня прахма все существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие. Неразумные существа, стремящиеся остаться в прахме, могут вернуться, однако затем им вновь приходится возвращаться на землю. В течение дня остаются в проявленном состоянии, а ночью снова уходят в небытие. Путва пральятия. В конце концов, когда срок жизни прахмы истекает, и
остаются
в проявленном состоянии. В следующую эпоху, когда приходит новый прахма, живые существа снова появляются на свет. Так они остаются пленниками материального мира. Но разумные существа стремятся развить себе сознание Кришны. Получить тело человека, посвящает себя служению Господу, повторяя Харе Кришна, Харе
Кришна, 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 Харе Хари, Хари Рам, 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 Харе Хари.
Среди жизни они переносятся на духовную планету Кришна, приобретают личное счастье, и уже никогда не рождаются материальным.
Правильно читаем грамматически. Еще текст прочитайте, оба текста сразу.
Появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие.
Спасибо. Так, 18 текст. С наступлением для брахма все существа проявляются из непроявленного. С наступлением его ночи они вновь становятся уничтоженными и полностью растворенными в том же самом, что называется термином непроявленное. Вот. 19 стих. Осимпритхи, а та же самая совокупность всех существ, будучи беспомощной в этой сфере, снова и снова проявляется на свет. Несомненно, снова становится уничтоженной с наступлением ночи Брахмы, и затем с наступлением его дня вновь проявляется. Вот. Тоже любопытная вещь, любопытный момент. Также в будущем мы с вами прочитаем знаменитый текст, где Кришна будет говорить о категориях знания. Вот. И в середине этого самого перечня, в котором находится более 20 положений, вот, есть такое положение, что старость, рождение, болезни и смерть есть зло. Вот. И сейчас мы видим, прочитаем текст о том, что все живые существа уничтожаются. Вот. В процессе каждого дня Брахмы. И мы знаем, что таких дней в году 365 у Брахмы. Вот. И таких он живет 100 лет. Вот. Значит ли это, что Верховная Личность Бога творит зло, уничтожая каждый раз живые существа? Вот. Какие по этому поводу мнения есть? Егор, как ты думаешь? А вот, творит зло Верховная Личность Бога, когда уничтожает живые существа? Докажи. Всем остальным. Да, всем остальным тоже такой же. Никит, проявляй свою эрудицию.
Я с Егором согласен, что нет, он не творит зло. Во-первых, все живые существа исходят из него. Во-вторых, здесь говорится об уничтожении живых существ не как о дживах, а как о материальных телах. То есть сама материя уничтожается, а дживы возвращаются в свое такое сонное состояние, непроявленное, а потом снова проявляются и снова получают материальные тела. То есть как такового уничтожения происходит.
Я согласен с тобой, что не происходит, но единственное, что опять Кришна говорит, что старость, рождение, болезни и смерть есть зло. В данном случае описана смерть. Да? То есть живые существа умирают фактически. То есть они со своими материальными телами разлучаются. Потому что, в принципе, и то, и другое, в общем, описано вот именно вот в этом ключе, в этом контексте. А вот. Так давайте пытаемся как бы разнести эти два понятия. Да? То есть то, что происходит в циклическом материальном мире, в плане творения, разрушения материальной вселенной. Вот. И вот этот вот акцент морального характера, да, что вот Кришна предлагает живым существам, в будущем предложит обязательно, в будущем тексте, вот, что смерть есть зло. Вот. И как же вот их разнести-то? То есть, потому что, по большому счету, это не праздный вопрос, то есть, да, люди, они так считают, да, что если Бог оказывается, по их мнению, повинен в смерти человека, то это несправедливо, что это как бы недостойно поведения Бога. Вот, что если там умирают какие-то там, я не знаю, невинные дети, а хорошие люди, вот, там погибают какие-то там, в общем, я не знаю, там герои, может быть. Вот это вот несправедливо. И что вот Бог в этой ситуации что-то не дорабатывает. Где-то он там вот, ну, не успевает за происходящим. И Дурани Матаджи, есть версия?
Ну да, есть. Господь является абсолютной категорией, он есть абсолют, он ничего не зависит, и все зависит от него, он сварат. И в нашей традиции это объясняется философией Ачинсю Пхеда Пхедататва.
Вот. Ну, близко, так, и чего?
Так, сейчас это надо как-то развернуть правильно, грамотно, да?
Да-да-да. Я вам могу сказать, то есть сведите вот то, что сейчас сказали, с творением и разрушением материального мира. То есть какой в этом смысл? То есть какой смысл в это вкладывает Верховная Личность Бога?
Ну, он наполняет волю живых существ.
Ага.
Давая им возможность реализовать их желания.
Ну-ка. То есть вот, ну, вот ну, я не знаю, то есть вряд ли мы сможем достичь, ну, я не знаю, то есть, вот, по крайней мере, очень сложно себе представить ситуацию, когда все живые существа в конце творения или в конце дня Брахмы скандируют: «Господи, убей нас, пожалуйста, это наше желание». Но вы как бы мыслите в правильном направлении, только, так сказать, доведите, договорите, то есть дожмите это дело.
Ну, как бы есть Верховная Личность Бога и есть законы, которые он создает. И он одновременно с ними един и отличен.
Это мы сказали уже. Хорошо. Mm-hmm. Теперь давайте, так сказать, доведем эту ситуацию, связанную с живыми существами. Вот, то есть, да, то есть, вот из того, что сейчас Идурай Матер сказал, то есть, можно сделать такой вывод, да, что то, как относится к смерти живых существ Верховный Господь, это несколько иное отношение, чем то, которое к ней относятся обычные живые существа. Mm-hmm. Да. Вот. И вот давайте эту разницу как бы прорисуем, проговорим.
Ну, для Господа это не является так сказать, злом, для живых существ является в их ограниченном, так сказать, сознании, является это злом для них, несчастьем.
Ну вот если вы об этом говорите, тогда, так сказать, дорисуйте опять-таки, что такое, что, почему, собственно, вот смерть для живого существа зло, а вот передел мира для Верховной Личности Бога это не зло. То есть вы это утверждаете, теперь вот как бы, ну, почему же так-то? То есть, в чем разница-то?
Ну, как бы дживы является бесконечно малой и обусловленной пограничной энергией.
Так.
Вот. Господь, соответственно, он является категорией духовной.
Так.
Ну, вот, она может подпадать либо под влияние внешней энергии, либо, так сказать, точнее, материальной энергии, либо духовной.
Так.
Ну, вот оно может быть либо обусловленной, либо свободной обусловленности.
Может. Где же зло-то? Где же нет зла? То есть, вот я об этом хотел вас спросить. То, что вы сейчас говорите, это так сказать, логика конструкции, это понятно. Теперь это надо какой-то сделать переход или вывод, после которого скажешь, ну да, ну понятное дело, то есть, конечно, то есть, что, раз Бог, что он добрый, а вот живые существа глупые. То есть.
Я сдаюсь.
Есть еще какие-то соображения по этому поводу?
Да.
А,
но получается то, что живое существо, находясь в материальном мире и получая материальное тело, даже там, пытаясь наслаждаться, все равно вынужден страдать. И даже там самое изощренное наслаждение — это извращенная форма страдания. И умирая, живое существо остается в этой обусловленности. И вынужден снова рождаться, жизнь за жизнью, там, день за днем Брахмы, и оставаясь в этом обусловленном положении. А Кришна, как Верховный Господь, как высшее существо, не находится в этой обусловленности. Поэтому с его точки зрения уничтожение и создание Вселенной не является чем-то плохим, потому что он находится над этой природой. Он ею руководит. А живое существо находится внутри этой природы, оно подчинено ей. А Господь ему предлагает освободиться от этой вот зависимости, освободиться от рождения и смерти. Поэтому для живого существа смерть является проблемой, потому что заставляет его оставаться в этой обусловленности.
Очень близко. Молодец. В общем, смотрите, уважаемые, что получается, да, что с позиции живого существа, то есть в чем проблема вот того, что мы говорим о том, что смерть для живого существа есть вот нечто нехорошее, то есть причем такое, ну, обладающее, так сказать, близко к абсолютной категории, что вот вообще смерть в материальном мире, она абсолютно, она касается всех. Даже вот мы сейчас с вами говорим о том, что даже вся Вселенная уничтожается. Причем так, вот эти уничтожения, они такие, ну, как бы могут быть локальными. Вот, ну, допустим, есть Шилбапад приводит такой пример, что есть бабочки, которые живут всего одну ночь. Они даже не знают, что день существует. То есть, да, они вот питают светом Луны. Вот, и за вот период ночи у них происходит весь, так сказать, цикл, они рождаются, вот, они взрослеют, вот, заводят потомство. Даже не заводят потомство, а откладывают, так сказать, нечто там в виде икры, там не икры, уж не знаю, чем бабочки там размножаются какими-то там с этими самыми там яйцами. Вот, и умирают. Вот. Весь остальной день эти яйца находятся в каком-то таком анабиотическом состоянии, в общем, наступление в следующую ночь, они опять проявляются. А вот, то есть, начиная с этого момента, а уж если мы говорим о каких-нибудь микробах, так вообще там цикл может быть еще короче. А вот, ну, потом мы можем подняться немножко выше, да, там, что какие-то там животные там и так далее, то есть растения живут там. Есть однолетние растения, которые живут, это просто, значит, теплое время года, а зимой не живут, ну и так далее. И потом, значит, люди, потом какие-нибудь полубоги, которые там вообще, по нашему мнению, могут жить там слишком долго. А вот Брахма так вообще живет там огромное количество жизней, там, в общем, да, то есть промежуток времени, который для нас, конечно, считается вообще фантастическим. Только сейчас мы в предыдущем тексте, в 17-м читали, как Шрила Прабхупада вычисляет, сколько же земных лет живет Брахма. И там речь идет о триллионах вообще уже, о триллионах лет. А вот теперь, что касается смерти. Смотрите, что получается, да, что проблема живого существа в материальном мире, что фактически своими материальными действиями, как вот Никита намекает, а вот живое существо спонсирует свою смерть. Причем иногда мы проплачиваем своими поступками несколько смертей вот в будущем, да, там одну, вторую, третью. Это нечто похожее существует в этом самом, в английском юриспруденции, да, то есть западной, по сути, английской юриспруденции, то есть, да, когда преступнику могут присудить несколько расстрелов, электрических стульев там, и так далее, то есть, вот, смертельных инъекций, вот, ну, еще, при том, там, лет 300 просидеть в тюрьме, вот, по совокупности всех преступлений, которые он совершил, и смогли доказать его вину. Вот. Но это очень похожая ситуация на та, которую мы можем видеть в материальном мире, что действительно живое существо в материальном мире может заслужить большое количество приключений, в общем, исключительно исходя из собственных действий. Исключительно из собственных действий. В этой связи мало того, что Кришна не заставляет эти действия совершать, он еще и всячески подсказывает, чтобы он это не делал. Вот. То есть вот в этой ситуации это ну, на вот таком минимальном масштабе, да, то есть вот деятельности живого существа освобождает Господа от моральной ответственности за все, потому что Господь никоим образом не склоняет живое существо к подобным действиям. Мало того, что не склоняет, еще и всячески делает так, чтобы оно это не делало. Вот. Но при этом он уважает и оставляет возможным живому существу совершать собственное действие, да, то есть вопреки его воле в материальном мире. Вот. При этом действительно, как вот тоже, значит, вот и Матаджи, и Никита, значит, сказали о том, что с позиции вот, творения разрушения, да, живому существу в материальном мире всегда необходимо некое пространство незаполненное каким-то созидательным процессом. Вот. Для того, чтобы начать снова созидать и воплощать свои планы, ему нужно чистое поле. И это чистое поле является, во-первых, отсутствие памяти, во-вторых, отсутствие каких бы то ни было нагромождений, которые живые существа всячески нагромождают в этом материальном мире в виде планетных систем, каких бы то ни было городов, там, я не знаю, там, изобретений, домов и прочего. Кто не знает, самый большой экономический рост возможен после какого периода социально-политического, как вы думаете?
Войны.
Да, после войны. Вот. Хорошо, это понятно. Вот. И на вопрос о том, что как бы, вот Бог он допускает, что все помирают, как он так допускает это вообще? Он так и допускает, что фактически это сложная конструкция материального мира. Вот. И мы можем не умереть. Но для того, чтобы не умереть, мы должны, как вот Иркиам вспомнила, да, что перейти на другой уровень видения, на другой уровень понимания своей жизни. Вот. Если оно на уровне туловища, да, то не умереть не получится в любом случае, что туловище рассыпается. То есть оно умирает фактически каждый день, каждую ночь, да, там, каждые несколько часов, каждые 7 лет, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И мы понимаем, что это как бы не больно-то и зло. То есть, да, что вот мы там ходим в туалет, там, стрижем ногти, вот, равняем волосы, их совсем их сбриваем. Вот, и впоследствии мы меняем свой облик. Да, то есть фактически таким образом тело умирает предыдущее, а новое появляется. И тут трагедии нет никакой. Более того, что если мы грамотно поступим, это тело еще может нам хорошую службу служить, оно может очень хорошо работать. Вот, но если мы слишком на него полагаемся, да, в конечном итоге оно разрушается, потому что это ну, материальный мир, и так это все устроено для того, что это еще к вопросу о боли, да? Вот если мы спросим, боль, хорошо это или плохо?
Хорошо.
Понятно.
Плохо.
Но вот, когда мы говорим о том, что боль это хорошо, необходимо пояснение, правда? То есть, потому что как бы люди могут с недоумением воспринять нашу, так сказать, позицию философскую. А вот, так, а, Галин, почему же это хорошо? Скажите, пожалуйста.
Потому что через боль только мы понимаем, происходит трансформация внутри нас, что мы делаем что-то не так.
Ага. А если вообще, то есть вот определить механизм боли, да, как некое преддверие смерти, может быть, да? А вот что ж такое боль-то вообще? Можете сказать, дать какое-нибудь там, ну, развернутое или лаконичное определение?
Нет.
Кто-то может помочь Галине в этой ситуации? Егор.
Сам процесс расставания с телом, наверное, есть боль, потому что привязанность к телу сильна.
Да, это боль, разумеется. А если как бы не доводить пока до расставания с телом, а просто сказать, ну, посмотреть на порезанный палец, там, я не знаю, еще что-нибудь, что-нибудь подобное там. А вот. А, вот боль это что такое?
Это сигнал.
Сигнал чего?
Ну, что нужно, не знаю, силу мобилизовать внутренние для того, чтобы... Что тело больно, например, или что оно собирается умирать.
Что-то нужно менять.
Да.
Что-то нужно поменять в этой ситуации. Что-то нужно, как бы, от чего-то нужно отказаться. То есть, да, что-то нужно воспринять как нечто, так сказать, серьезное, да, после чего, в общем-то, какие-то изменения повлекут за собой, ну, что-то более, более выгодное, более хорошее. То есть, если бы боли бы не было, да, то боюсь, что мы бы никакого опыта нормального жизненного, как вот Галина тоже говорила, но не вынесли бы, да. А вот. Но и тем не менее, что человек привыкает даже к боли, да, но не может привыкнуть к смерти, потому что смерть, она объективно меняет его позицию, меняет его положение и приводит в соответствие то тело, которое получает живое существо, и ту совокупность, во-первых, мыслей, чувств и желаний живого существа, вот, и порождает баланс между тем, что живое существо хочет, и то, что оно может. А вот. Понятно?
Да.
Угу. А никаких вопросов по этому поводу нету? Вот, потому что вопрос важный, глубокий, фундаментальный.
Ну, вот у меня чисто пропаганческий вопрос.
Да,
то
да,
есть,
да.
Мы же разным людям говорим разные вещи. Например, если человек страдает, мы не говорим ему о законах кармы, например. Или не говорим, что боль – это хорошо, боль – это обновление и так далее. То есть... различные аспекты деятельности Бога мы объясняем различным людям по-разному. Понятно? Да? Вопрос такой.
А вы что-то его не сформулировали. То есть мы делаем по-разному. И
ну,
вопрос в чем?
То есть, например, если человек... То есть человек, например, который потерял там... Допустим, мать, которая потеряла своего сына на войне. То есть мы не говорим о законах кармы. То есть мы вообще как бы... Как таким людям проповедовать? Говорить о справедливости Бога, ну, это как бы кажется ей вряд ли понятным в состоянии страдания.
Ну, тут вот как раз-таки нужно вот в этой ситуации смотреть на то, насколько человек может вас слышать и понимать. А вот, потому что, ну, есть целый перечень сознаний, где говорить о каких-то, так сказать, вот, ну, универсальных законах Бога, ну, просто как бы вот, ну, услышно это не будет. Слишком больно. А вот, и поэтому первое, что должен сделать проповедник, сделать возможным восприятие того, что он говорит, ну и потом уже донести. Что в конечном итоге, вот идея, о которой мы сейчас с вами говорили, она базовая, да, что закон кармы существует, закон высшей справедливости существует, и он не нарушается, когда человек умирает, даже будучи по внешним признакам, ну, хорошим человеком, да, или там добрым сыном, и вдруг там на войне его кто-то убивает. А вот. Наше видение вот этой вот самой двойственности, которая присутствует в сознании живого существа, оно должно быть достаточно явным. Но это в любом, да, то есть, ну, к примеру, да, допустим, что бесполезно любому животному объяснять какие-то вот законы Бога, да, бесполезно. Mm-hmm. А вот. Но их можно как просадом кормить, например, да, то есть они его едят. Очень даже здорово. Аналогичным образом, что сознание людей достаточно часто может оказаться на уровне животных, на уровне животного там, какого-то вот восприятия там, всего происходящего, да, и какие что-то там эти самые высшие материи. А, вот. И тут вот наш проповеднический запал, он должен быть применен должным образом, правильно. То есть те идеи и те успокоительные моменты, которые мы человеку можем объяснять, не должны вступать в противоречие с будущими позициями, которые мы можем донести до него, когда его сознание будет в более таком, как бы сказать, вменяемом состоянии. А вот.
Да, это понятно. Очень даже понятно.
А вот, что тут важно не оказаться популистом, да, там, чтобы вот как-то привлечь человека там, какими-то удобными для него формулировками, потому что, знаешь, брат, я тебе все как бы тоже сказал, что это успокоился, на самом деле все не так, в общем, все по-другому. А вот. Mm-hmm. Бог, он сам всех убивает. А вот. Ну, как-то так, то есть, чтобы вот не выглядел примерно таким вот образом. А вот. Поэтому наша вот стратегия, она должна быть выстроена определенным образом. Mm-hmm. Что мы доводим людей сначала до состояния, так сказать, ну, восприятия, да, там, каких-то идей, каких-то философских позиций, после чего, в общем, мы их там аккуратненько и грамотно доносим. А вот. И при этом еще даем людям некие техники, посредством которых сознание может возвышаться. То есть даем какие-то принципы гуна благости, да, то есть там какие-то более высшие вкусы в плане пищи, в плане отношений и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну так, спасибо. Хорошо. А кто у нас еще не читал? Дина, читай следующий текст.
Но существует иная, вечная и непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Комментарий. Высшая духовная энергия Кришны является трансцендентной и вечной. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением дня Брахмы проявляется, а с приходом его ночь разрушается. По своим свойствам высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. О высшей и низшей природе рассказывала в 7 главе Бхагавад-гита. Текст. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой.
Спасибо. Прочитаем грамматический перевод. Но есть иная природа, находящаяся за пределами того материального мира, непроявленная даже по сравнению с непроявленной фазой материальной энергии, вечная, та, которая не уничтожается, когда все существа в материальном мире разрушаются. А вот. Ну и здесь мы видим, что Кришна, он как бы приводит некое такое антиподное сравнение материальной природы, которую он сейчас описал достаточно лаконично, в каких-то ну, таких глобальных масштабах, да. И акцентом главным о том, когда Кришна говорил о материальной природе, говорил, что она уничтожается, регулярно уничтожается. А вот. А то, что Кришна говорит в 20-м тексте о духовной энергии, он говорит о том, что она не уничтожается, да, что она имеет вечную природу. Вот. И вот в этой связи мы должны понимать о том, что тут, вот, ну, опять-таки, о морали говорить не приходится, потому что это законы. Вот, это законы, изначальные законы творения, да, что вот есть вечная природа духовная и временная природа материальная. То есть, когда эти законы учреждаются, то есть мораль, она является следствием, должна быть, по крайней мере, следствием этих законов, а не наоборот. Да, когда мы сами придумываем себе мораль, а потом пытаемся подделать законы природы под это наше мораль, так называемые моральные выводы. Вот. Здесь мы должны, так сказать, грамотно в этом смысле акценты расставлять. Хорошо. Двигаемся дальше. Иркем читала. Галин, читайте следующий текст.
То, что ведантисты называют непроявленным, нетленным, то, что именует высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не превращается в материальный мир, моя высшая обитель. Комментарий. В Брахма-самхите высшая обитель Кришны, верховной личностью, названа Чинтамани-дхамой, местом, где исполняется все желания. В этой обители Галоки, в Вриндавне, множество дворцов, построенных из философского камня. Там растут деревья желаний, пасутся коровы Сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания Лакшми служат Господу, которого называют Говиндой, предвечной причиной всех причин. Господь играет на флейте, венум кванантам. Его божественный облик очаровывает все три мира. Его глаза подобны лепесткам лотоса, его тело цветом напоминает грозовой облак. Облик Господа столь пленительный, что своей красотой он затмевает тысячи богов любви. Он носит шафрановые желтые одежды, на шее у него гирлянды из цветов, в волосах красуется павлинье перо. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит о своей обители, Галоке Вриндавне, главной планете духовного мира, совсем немного. Более подробное описание Брахма-самхите, Ведах Кадхупанишад 1.3.1, говорит, что обитель Верховного Господа выше всех миров, и что она высшая цель каждого. Парушан на парам кимчит са, как хашха парам кати. Тот, кто достиг ее, никогда не вернется в материальный мир. Высший обитель Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, ибо обладают одной природой. На земле Галока Вриндавана проявлена как Вриндаван, небольшой город в Индии, расположенный в округе Матхура, в 144 километрах юго-востока от Дели. Придя на землю, Кришна явил свои игры в районе Вриндавана, занимающем площадь примерно 435 квадратных километров.
Спасибо. Сейчас. Еще раз текст прочитайте.
То, что ведантисты называют непроявленным нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель.
Спасибо. Прочитаем грамматический перевод. Но высшая личность, о сын Притхи, та, внутри которого находятся все существа, и которая пронизана все это мироздание, достижимо только с помощью чистой преданной. Так, стоп. Это я, наверное, не тот текст прочитал. Так. Мы сейчас прочитали 21-й, да?
Да.
Да, 21-й.
Да. 22-й сейчас читали.
Да, а я сейчас прочитаю, последовательно сперва. Непроявленная вечная природа, о которой говорилось в прошлом стихе, определяется так неразрушимая, неизменная. Об этом знатоки вед говорят как о высшем местоназначении, достигнув которого души не возвращаются обратно в этот мир. Это и есть моя высшая обитель. Вот. Здесь Кришна завершает, как бы сказать, логическое описание своей обители духовной. Вот. И тут Шрила Прабхупада, он дает нам очень такую интересную связку в конце комментария, да, что вот он описывает, как у Кришна замечает. А, кстати сказать, два момента очень любопытные очень. Заметьте, да, что обитель-то вечная, да? Вот. И то описание, которое Шрила Прабхупада приводит, оно тоже обладает вечной характеристикой. То есть коровы Сурабхи, там камни Чинтамани. Вот, заметили, да? Обратили внимание?
Да, конечно.
Вот. А как еще называют вот в самом начале комментария Шрила Прабхупада планеты-то, да? Духовного мира?
Чинтамани Дхама, что ли?
Да. Да. Как переводится Чинтамани Дхама?
Ну, собственно, Чинтамани — это философский камень, а Дхама — это место. То есть место, где исполняется желание, что ли?
Да. Вот. Причем все желания, представляете? Вот, а теперь представьте себе на секундочку, да, то есть вообще, ну, вот если мы, к примеру, не очень посвященному человеку разумному об этом расскажем, он скажет: ребята, просто это не может быть. Потому что вот в таком бы месте, да, то есть вот не могло бы быть стабильного порядка, да, однозначного стабильного порядка. Представьте себе, что вот мы даже в одной комнате, если, допустим, приводим, ну, несколько, я не знаю, там, ну, взрослых людей, подростков, неважно кого, да, то есть, вот, и там существует некое ограниченное количество предметов, да, то есть, то рано или поздно мы начнем конфликтовать, потому что наши желания будут, ну, как сказать, не совпадать, мягко скажем, а иногда и противоречить, правильно? А вот, давайте попытаемся опять-таки, то есть, ну, предполагая, что мы уже, может быть, знаем содержание Бхагавад-гиты всей в целом, да, то есть и Шримад-Бхагаватам немножко знаем, в общем-то, и немножко там слышали лекции наших духовных учителей. Вот, исходя из того, что мы, вот, нам уже известно, объясните, пожалуйста, мне, как же Верховный Господь достигает такой гармонии в духовном мире, что там все желания выполняются, и при этом существует один единый порядок, что там коровы Сурабхи, там есть вот как бы дворцы какие-то, да, там какой-то уклад определенный, в общем, который не меняется, и он вечный абсолютно. Ну-ка.
Потому что при этом только одно желание — удовлетворить Верховную Личность Бога.
Ага. Так.
Нет,
правильно, почему неправильно? Хороший принцип, то есть. Но вот мне хотелось бы, чтобы вот всякий раз, когда мы говорим о каком-то базовом принципе, а вы сейчас сказали базовый принцип, мы бы его там дорисовывали до каких-то деталей, которые бы давал нам понимание о том, что этот базовый принцип работает, и вот то, что мы прочитали в комментарии Шрилы Прабхупады, оно прямо вот очень даже хорошо воплощается в связи с этим. А вот. Дорисуйте.
Но материальных желаний уже нет, потому что если человек трансформировал, и он понимает, что только вот почувствовал вот этот вот вкус служения, как вы вот в предыдущей лекции говорили, вечное, не прекращающееся наслаждение, что оно все время только нарастает, вот это вот наслаждение.
Да.
От служения. И получается, что человек приходит вот к одному, что он должен служить Верховной Личности Бога, и у него вот одно-то это желание, и он, чтобы удовлетворить Кришну, и у него других желаний нет просто. Он уже пришел сам к этому.
Правильно. Ну, вот я приведу пример, что Галина, опять она говорит первую часть, и вторую часть не договаривает. Потому что мы с вами оттолкнулись от комментария Шрилы Прабхупады, где он говорит о том, что в духовном мире существует определенный порядок. Да? Так вот, надо было бы сказать, что этот порядок, он исходит не от всех живых существ и не от всех их желаний, да, которые, в общем-то, у них могут рождаться, а он исходит от верховной личности Бога. То есть единство порядка духовного мира предполагает единый подход, который исходит от самого Кришны, который является центром духовного мира. То есть нет других центров в этом самом духовном мире. В этой связи возникает очень такая, ну, сказать, мощная гармония, поскольку сам Верховный Господь, он абсолютен. То есть в этой связи наше относительное, да, и ограниченное сознание, оно не вмешивается в этот процесс, да, оно его не мешает, оно его не нарушает. И если мы посмотрим на то положение, которое существует в материальном мире, да, то в этом материальном мире у живых существ есть разные желания, надо их противоречить, эти желания. И Господь нас, если мы почитаем Шримад-Бхагаватам, там в восьмой песне, что ли? Нет, не восьмой, в пятой. Там рассказывается история Махараджа Притху. И Махараджа Притху, когда упорядочил все происходящее во Вселенной, да, он сделал так, что живым существам нужно, чтобы живые существа разных категорий, там, да, демоны, преданные, полубоги, чтобы они жили в разных видах пространства, да, чтобы в одном пространстве одни, в другом пространстве другие, чтобы они друг другу не мешали, чтобы они могли свои желания там как-то реализовывать, в общем, да, и не пересекаться. И в Кали-Югу, в общем-то, она характерна еще и тем, что демоническое сознание и сознание полубогов, оно может быть даже в одном теле, что там даже не в одной семье или не в одной стране, а в одном теле. И вот эта вот конфликтность этих вот интересов, да, то есть, которые у разных существ существуют, в Кали-Югу она обострена до предела, короче, вообще. Действительно, о чем Галина сказала, это действительно так, что живое существо в своем духовном росте, духовном прогрессе, оно абсолютно возводит желание Господа и его благополучие на самую-самую большую высоту. То есть даже, то есть мы можем заметить описание духовного мира Шримад-Бхагаватам, да, тоже, наверное, конец четвертой, начало пятой песни, или там оно регулярно повторяется в комментариях Шрилы Прабхупады в том числе. Даже если мы посмотрим на обложку, да, Шримад-Бхагаватам первой песни, первой и второй части, вы в курсе о том, что эту обложку Шрилы Прабхупада сам нарисовал? Знаете об этом, нет? Знаете, что эту обложку Шрилы Прабхупада сам нарисовал. Это его собственная иллюстрация. Где мы можем видеть о том, что в центре находится Галока Вриндавана, а все остальные планеты Вайкунтхи находятся вокруг нее. Вы обратили внимание, что на планете Вайкунтхи там Нараян-то один Господь, да, у него там предметы по-разному находятся, да, в разных руках, там, в разных частях, там, его четырех рук, раковина, булава и так далее. То есть все остальные предметы, они находятся немножко в разном порядке, что говорит о его несколько разных настроениях. И при этом, эти самые-то настроения, они еще обозначены тем, что у него разные имена. Да? Обратили внимание?
Конечно.
Хорошо. А почему у него разные имена-то? Почему у него предметы разные?
Разные настроения у него, разные желания проявить ту или иную форму и вступить в различные отношения. Вот в этом разница.
Разница в этом. Давайте догадаемся до очень глубокой тайны духовного мира. Исходя из того, что мы сейчас с вами читаем о материальном мире, да, то есть мы пытаемся, очень такую серьезную вещь из духовного мира, определить. Смотрите, в центре духовного мира, да, находится планета Галока Вриндавана, где Кришне лучше всего. Мы об этом знаем, да? На Галоке-то Вриндаване, на планетах Вайкунтхи, там, почему же вот эти настроения-то разные? То есть мне не хочется вам подсказывать совсем то, что все. Зачем? Верховный. Говори.
Потому что на Галоке Вриндаване ему интереснее всего наслаждаться самому, а на Вайкунтхах он приходит в том настроении, в каком хотят наслаждаться души, что
ли. Правильно. То есть в конечном итоге настроение на Вайкунтхе определяется настроением живых существ, желанием им служить определенным образом Господу. И мы видим, что эти желания, их много, они разные, да, и они разнесены в пространстве на разные планеты. Вот. И это акт служения Господа живых существа в большей степени. Что вот на Галоке это Вриндаване, да, то есть вот Господь, Он принимает служение в полной мере по отношению к себе. Вот. И на Галоку Вриндавана попадают живые существа, которые вот именно квалифицированы осуществлять любое служение Верховной Личности Бога, просто понимая о том, что это вот именно Его желание, да, что вот там это вот желание, оно стоит во главе угла. А даже вот на других планетах духовного мира мы уже видим о том, что желание живых существ глубоко учитывается. Вот. И это уже предполагает некую локализацию. Представляете?
Супер.
О, как. Интересно?
Очень. А тогда маленький вопрос.
Хорошо.
Можно маленький вопрос?
Да, конечно.
Соответственно, если живое существо понимает волю Господа, то есть оно осознает его волю, то есть оно обладает исключительным разумом, который дает ей Господь, так? То есть оно понимает, живое существо в духовном мире понимает его, весь этот гармоничный закон, но понимает исключительным образом его волю. Так ведь?
Так.
И, соответственно, то есть она обладает достаточно развитым разумом, который дает Господь. Так?
Ну?
В общем, все тогда.
Так ли это?
Ну да, так ли это.
Ну так, так единственное, что не очень понятно, откуда вообще вопрос возник. То есть понимает, то есть, не знаю, если так сказать, попытаться покачать этот вопрос, так сказать, можно задаться вопросом, а знают ли жители Вайкунтхи о настроениях жителей Вриндавана?
И у меня скорее вопрос в сторону того, насколько живое существо на Галоке Вриндаване до какой степени может постичь разум Господа и его желания. То есть всякий раз же это какие-то обновляющиеся желания Господа. То есть они как-то это предугадывают или что?
Во-первых, значит, смотрите, как получается. То есть есть иерархия определенная, да, что мы знаем, что есть разный уровень живых существ. То есть там не только живые существа, которые являются то есть, вот, нашего качества, нашего уровня, имеется в виду промежуточного характера, да, там есть еще и внутренняя энергия Бога. Его близкие спутники, ближайшие спутники, они обладают категорией внутренней энергии Бога, да, то есть они с ним гармоничны абсолютно. Вот, эти роли уже обычные живые существа не занимают. Допустим, позиции Лакшми, да, там позиции каких-то самых близких спутников Господа. Вот, то есть они являются вишну-даттвами. Вот, там, ну не знаю, там, например, Баларама, да, допустим. Вот, он вишну-даттва. Вот, и он никогда не подвержен каким бы то ни было, вот, там, сказать, серьезным, сказать, его сознание никогда не подвержен каким-то серьезным деформациям, после которых он как бы вынужден был попасть в материальный мир там, и так далее. То есть такого не может быть. Вот. То есть в этой связи вот этот вот пример и вот это вот доминирование каких-то вот близких спутников Господа по отношению к нему и их служение, оно является естественным примером для всех остальных. Вот эта атмосфера там всегда вот таким образом поддерживается, да, поскольку еще и на Галоку Вриндавану практически невозможно переселиться там из там, каких-то других планет, да, то есть, потому что, опять мы, Галина как сказала, да, что мы в прошлый раз обсуждали, что это счастье, оно всегда увеличивается, все становится больше, интереснее. И вот живое существо, которое находится в тех или иных отношениях с Господом, оно является абсолютно счастливым в этой связи. Да? И представить себе, что в его голову поместилось какое-то еще желание как-то что-то поменять, то есть просто нереально. Вот. Мы с вами знаем о том, что есть Галока Вриндавана и что есть Вайкунтхи, только потому, что мы находимся в материальном мире, да, и у нас в этой связи существует некоторый выбор, что ли, да, там, относительный выбор. Более того, что нам повезло, что у нас этот выбор есть, потому что Господь Читания приходит в материальный мир, и мы имеем некое представление о его приходе. Да. Вот, что в обычную Кали-Югу, в другую Кали-Югу, да, которая была раньше или будет позже, вот, неизвестно о приходе Господа Читания Мапрабху. То есть в этой связи мы больше настроение планеты Вайкунтхи, то есть нас не информируют даже, потому что как бы, это бесполезное, так сказать, занятие такое, да. Вот, и весь наш, так сказать, духовный прогресс и максимальный духовный рост предполагает, значит, покидание материального характера, так сказать, настроение материального характера и получение освобождения. Вот. То есть нам немножко сложно об этом говорить, потому что мы забыли опыт прошлых Кали-Юг, да, то есть это было слишком давно. Вот. Но при этом, при всем, мы вот можем смело делать такие выводы о том, что в других Кали-Юге наш духовный рост, он не настолько так сказать, прекрасен, что ли, или замечателен, как та возможность, которая существует сейчас. Вот. Мы об этом можем прочитать в комментариях к Силу Прабхупады, к Шримад-Бхагаватам, в некоторых текстах. Вот. И здесь вот вопрос как бы на нашего разума, да, то есть он такой, относительный, да, то есть наш разум относителен того, насколько Господь проявляет там к нам свою милость. Mm-hmm. А вот. Настолько мы и разумны. Вот. Хорошо. Кто еще у нас не читал? Галина не читала. Егор не читал. Егор, читай.
22-6.
Да.
Не нормально слышно.
Ну, немножко дребезжит, но нормально, сносно.
«О сын Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в Нем». Комментарий. Здесь ясно сказано, что высшая обитель, достигнув которой живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это обитель Кришны, Верховной Личности Бога. В Брахмасанхите это высшая обитель названа Ананда Чинтамани Расой, а Чинтамая Расой – местом, где все исполнено духовным блаженством. Все существующее там многообразно и пронизано духовным блаженством. В обители Господа нет ничего материального. Это многообразие является духовным проявлением самого Верховного Господа. В обители Господа все создано из духовной энергии, которая описывалась в 7 главе. Хотя Господь вечно пребывает в своей высшей обители, Он в то же время присутствует всюду в материальном мире, пронизывая его своей материальной энергией. Итак, силой своей духовной и материальной энергии Господь пребывает всюду, и в материальных, и в духовных вселенных. Ясьянтах Стхани значит, что в нем покоится все сущее, все является частью либо духовной, либо материальной энергии Господа. Таким образом, Господь везде сущ. Достичь высшей обители Кришны или бесчисленных планет Вайкунтхи можно только идя путем бхакти, преданному служению Господу, на что ясно указывает употребленное здесь слово «бхактия». Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа. В Ведах Каббала Тапани Упанишат 1.21 также говорится о высшей обители Верховной Личности Бога. Это обитель единого Верховного Господа Кришны. Он – олицетворение высшей милости. Будучи единым, он тоже в самое время распространяет в себя миллионы полных экспансий. Веды сравнивают Господь с деревом, которое, оставаясь на одном месте, вечно цветет, обильно плодоносит, время от времени меняет листву. Полные экспансии Господа, проливающие планетами Вайкунтхи, имеют четырехрукий облик и носят разные имена – Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава, Анирудха, Кришакеша, Санкаршина, Пратхима, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанарджана, Нараяна, Вамана, Падмабха и так далее. Брахмана Санхита 5.37 подтверждает тот факт, что хотя Господь никогда не покидает свои высшие обители, на Локи Вриндавны, Он при этом пронизывает собой все сущее, и потому вселенский механизм всегда действует исправно. В Ведах Шветашару, Панишат 6.8 сказано, многообразная энергия Господа проникает всюду, и благодаря ей все в материальном мире идет своим чередом, хотя сам Господь находится далеко за пределами этого мира. Текст. «Осен Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, все сущее пребывает в Нем».
Спасибо. Прочитаем грамматический перевод. Непроявленная вечная природа, о которой говорилось в прошлом стихе, определяется так. Неразрушимая, неизменная. Об этом знатоки Вед говорят как о высшем место назначения, достигнув которого души не возвращаются обратно в этот мир. Это и есть моя высшая обитель. Я опять не то прочитал, да?
Прочитаю,
да, хорошо. Ну ничего страшного, сейчас прочитаю 22 текст. Но высшая личность, о сын Притхи, та, внутри которого находятся все существа и которым пронизано все это мироздание, достижимо только с помощью чистой преданности и не имеющей другого объекта внимания, кроме него. Вот. И вот мы с вами находим в Бхагавад-гите редкое упоминание о бхакти. Да, что Кришна, он здесь не болен-то как бы настаивает на этом, на всем, хотя из этого текста становится понятно, что акцент очень такой, очень-очень такой серьезный, большой. Мы с вами, наверное, не будем больше читать другие тексты. Вот мы сейчас на этом остановимся. А вот дело в том, что... Кстати, когда вы можете об этом подумать, и в следующий раз мы, когда будем читать, вот сами почитайте комментарии текста следующие, вот до конца главы. А вот здесь Кришна будет говорить о том, как йоги покидают материальный мир. Да. Угу. Какой период времени умирать благоприятно, какой умирать не благоприятно. Вот, и попытайтесь проследить эту логику. Да? То есть, смотрите, вот в этом тексте, в 22-м, Кришна говорит, что высший обитель Господа достигается только чистым бхакти. Только чистым бхакти. А вот. А в следующий текст он говорит о том, что ну, вот если умереть плавчей, да, то есть вот в нужный момент времени, то вот можно ее достичь. А вот. И как бы получается, что как будто бы вот этот вот момент, этот принцип, он как-то вот нивелируется следующей логикой. А вот. Значит, попытайтесь, пожалуйста, понять, то есть, что же там говорит Кришна Арджуне, то есть вот теми текстами, в которых он говорит, как плавчей умереть. Какой период времени умирания, оно там такое, в общем-то, ну, хорошее. Какой не больно там. А вот. И мы начнем наше следующее занятие вот именно с этой темы. Вот. А какие-то вопросы, пожелания, предложения, дополнения? А, непонятно, Никит, еще раз. Ага. Ну, если все более или менее понятно, большое спасибо за внимание.
Да. Хари Кришна. Хари Кришна, Кунан Прабу. Я еще, в смысле, да. Я вам помните, говорила про вебинар, который мы хотим с вами провести?
Никит, выключи, пожалуйста, микрофон. Фон очень сильно. Ага.
А, я говорила про вебинар, который мы хотели провести с ульянскими пренами. То есть я как бы это работаю над этим. То есть это идея живет. Спасибо.
Хорошо. Там как бы заранее мне сообщайте.
Обязательно, да, конечно.
Подвигу. Спасибо. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Всем большое спасибо. А, и преданные, если кому-то нужна запись, вы, пожалуйста, мне пишите там куда-нибудь, потому что я, ну, запись, в смысле, этой самой лекции.
Конечно, на страничке Юрани вас не будет.
Я...